Итак, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что грех весьма и весьма умножается. Как в пророчестве в книге Откровения написано, что грех не просто будет как-то увеличиваться, там, а будет умножаться. Вот умножается беззаконие. И я вот подумал, чему мы можем уподобить ситуацию, которая происходит в нашей стране, с библейской историей. И я уподобил этот период, тот период, в котором находится сейчас наша страна, наш народ, с периодом древней Иудеи. Я вот в нашей истории рассмотрел три таких периода. Это, во-первых, период безбожного атеистического советского правительства, которое просто боролось с религией, с верой. Потом он сменился периодом перестройки, когда была такая достаточно большая свобода, не было никакого преследования за веру, наоборот, можно было верить во что угодно, собираться в каком угодно количестве, исповедовать что угодно. И было духовное возрождение, тогда мы с вами видели, проводились большие евангелизации, открывались новые церкви. И много людей приходило. Наша церковь тоже в этот период была организована. Но потом идол Мамона, идол вот этих денег, наживы, он прибрал к своим рукам все. Ему это удалось благодаря тому, что деньги зарабатываются, оказывается, самым любым образом, в том числе и через всевозможные удовольствия, в подавляющем большинстве своем греховные. И сейчас это вот духовное возрождение погасло. Фактически мы с вами видим, что люди даже и от церкви стали отходить, а не только не увеличиваться количеством. И мы видим, что очень-очень распространилось и курение, и алкоголизм, и сквернословие, распутничество. Это все стало совершенно обычным делом. И вот, например, самый такой простой факт. То, что в нашей стране курит большая часть населения. Не большая часть взрослого населения, обратите внимание, а большая часть вообще населения, от младенцев до людей самого преклонного возраста. Вот. Может быть, поэтому сейчас хоть как-то стали более активно бороться с этим. Уже на коробках стали печатать не просто так мелким шрифтом внизу, что курение вредит вашему здоровью, да? Я уже видел большим шрифтом на полпачки надпись «Курение – причина рака легких». Дай бог, чтобы это все-таки кого-то останавливало. Вот. И как мы понимаем, курение все-таки еще далеко не самый большой порок среди тех, которым предаются население наше в нашем современном обществе в России. И я вот взял некоторую аналогию с тем, что происходило в Иудее. Это описано в Ветхом Завете, начиная с 642 года до Рождества Христова. Вообще, для того, чтобы подготовить эту проповедь, я пользовался справочником Гиллеля. Я им практически не пользовался с того момента, как мне его подарили, хотя оценил, насколько все это там интересно и захватывающе. И вы знаете, не первый раз прибегаю к справочникам и понимаю, что просто читать Библию далеко не так интересно и полезно, как когда ты прибегаешь к дополнительным различным источникам, и не просто читаешь, а на самом деле изучаешь. Например, на домашней группе на нашей мы сейчас проходим книгу «Исход». Господь послал нам Тору с комментариями Санчина. У кого будет возможность, приобретите. Это настолько интересно, потому что ты начинаешь понимать, что на самом деле кроется за тем или иным фактом. Как к этому относились люди. Ты начинаешь понимать этот народ. Ты начинаешь понимать, что я очень во многом похож на этот народ. Начинаешь извлекать на самом деле ценные, я бы даже сказал, полноценные уроки. Поэтому я очень рекомендую прибегать к этим справочникам. И вот смотрите, 642 год до Рождества Христова. Вот все даты, которые я буду говорить, это до Рождества Христова. Может быть, я иной раз не скажу, но вы знаете, что это до Рождества Христова. 642 год – это последний год правление царя Манасии. Правление его описано в 4 книге царств. И отмечалось периодом крайнего богоотступничества. Это один из самых непутевых, неблагополучных, кровавых царей в истории иудеи в данном случае. К тому времени уже было разделение на Северное царство Израильское и на Южное Иудейское. Его правление описано в 21 главе 4 книги царств. Мы немножечко потом прочтем об этом периоде. Затем 2 года царствовал нечестивый, опять же, царь Амон. Затем, после Амона, стал править благочестивый царь Иосия. И это был один из самых посвященных Богу царей. Довольно долго он царствовал. И обратите внимание, он пришел, получается, в 639 году к власти. Но в 621 году он стал производить великую реформацию в Иудее, разрушив много чего, разрушив. Вот я тут позволю себе заглянуть в Библию. Давайте откроем 4 книгу царств, 23 сначала главу, и прочтем некоторые стихи, например, с 6 по 8. «И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых они совершали курение, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Дальше с 10 по 16 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу, пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме. Колесница же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые пред Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамасу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал их, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии». Ну, в общем, можно много читать, я не думаю, что есть особый смысл. Мы просто видим, что на самом деле он очень усердно боролся с идолопоклонством и со всеми грехами, которые допускал израильский народ, к сожалению, с благословения многих и многих царей. Опять же, когда я говорю «израильский народ», я чаще всего буду иметь в виду вот как раз-таки Южное Иудейское царство. Об Израиле только в одном месте мы прочтем, о Северном царстве. Что еще? «Снова стал совершать Пасху Господу, которая до него не совершалась аж от дней судей». Он усиленно боролся с идолопоклонством и был верен, как вот сам был верен, как вот говорится в стихе 25, Господу всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву. И вот давайте обратим внимание на один момент. Вот смотрите, он с 639 по 621 год царствовал. Он царствовал больше, просто вот этот период написано, что делал угодное в очах Господних, ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Так говорится во 2 стихе 33 главы. Но пока великую реформацию не начинал. Почему? А потому что у него не было Божьего Слова, которое в ту пору еще не нашли. Вернее, точнее, тут, может быть, имеет значение терминология, не нашли книгу закона. Вот как раз в книге закона, как мы с вами знаем, и описано, что должен человек. Да? Там по порядочку все очень хорошо расписано. Вот, кому поклоняться, кому не поклоняться, кого любить, кого нет. Вот, и интересным, я вообще удивляюсь, как же он мог ходить путем Давида, если эту книгу не читал. Да? Ну, вот каким-то образом удивительным ходил. Может быть, все-таки были какие-то другие книги. Может быть, были наставники, да, но про наставников особо не говорится. Более того, мы сейчас посмотрим, что те наставники, которые должны были быть наставниками, они занимали очень осторожную позицию. Вот смотрите. Нашли книгу закона. Интересно, как ее нашли. Смотрите, Иосия организовал капитальный ремонт дома Господа. Капитальный ремонт. Видимо, он был в очень неблагополучном состоянии, потому что там и стены приходилось им монтировать, и перекрыть, и много чего. Там работали плотники, каменщики, ну, видимо, штукатуры, которые ремонтировали стены. Они покупали различного рода пиломатериалы, что-то типа кирпичей, обтесанные камни какие-то. И все необходимое для ремонта. И, естественно, надо было достаточно много средств на это. И для этого, для того, чтобы были эти средства, был организован сбор у населения. Ну, наподобие, как вот у нас в церкви бывает сбор. Вот, кстати, не забыть об этом. Вот, собирались специально на ремонт, на реставрацию храма серебряные вещи. Вот, и их было довольно много. И царь Иосия послал своего писца Шафана к первосвященнику Хелкии для того, чтобы все, что было собрано, пересчитать, учесть, да, и передать строителям, чтобы они могли покупать все необходимое для реставрации. Вот еще, причем интересно, царь прибавил в своем указе, что со строителей отчета не требовать, потому что это люди честные, и они все израсходуют куда надо. Шафан, писец вот этот, человек законопослушный, куда же ему деваться, он пошел к Хелкии, они все пересчитали, исполнили приказание царя, и первосвященник Хелкия, в моем представлении, как бы между прочим, говорит Шафану: «Книгу нашел я, книгу закона нашел я в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. Так в 22 главе, в 8 стихе говорится. После чего Шафан прочитал книгу закона, возвращается к царю, докладывает об исполнении приказания, что все, серебро пересчитали, вот столько-то, столько-то, того-то, вот список. И потом говорит: книгу дал мне Хелкия, священник. Книгу, какую книгу? Читай. И читал ее Шафан перед царем. 22 глава, 10 стих. Ну, мы на самом деле, конечно, не знаем, насколько все это было случайно, или, может быть, все-таки был тут какой-то умысел со стороны Хелкии и даже и Шафана. Я объясню, почему. Потому что, вот смотрите, сколько поколений прошло, когда правили цари очень жестокие. И вот так прийти царю и сказать: почитай вот эту книжку, тебе рекомендую, интересная книжка. Я думаю, что не каждый бы на это решился. И потом, опять же, как он к этому отнесется, да? Вот. А здесь говорится о том, что Иосия был царь праведный, но мы не знаем, насколько он был строгий. Потому что можно быть праведным, но быть очень требовательным, очень жестким, например, в соблюдении каких-то церемониалов. Поэтому, может быть, у Хелки и у Шафана были основания так вот осторожно поступать. Вот. Может быть, на самом деле это в какой-то степени случайно произошло. Но я думаю все-таки, что эти люди просто так проявляли некоторую осторожность. Вот о чем мы с вами уже говорили, что не всегда могут люди действовать так ярко, открыто, даже когда призывает их к этому Бог. Но мы знаем только одно, что Хелкия и Шафан свое дело сделали. Царь в исполнении Шафана услышал книгу закона. И вот интересная реакция. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. После этого вот началась вот эта Великая реставрация, реформация, о которой говорят толкователи Библии. После этого он разрушил вот эти высоты, хотя и до этого проявлял праведность и верность Богу. Праведный царь Иосия погиб в 608 году до Рождества Христова. И воцарился снова нечестивый царь. Это был царь Иоахаз. Он процарствовал всего 3 месяца, потому что пришел фараон, этого царя сверг, и поставил своего наместника. Ну, это был на самом деле не какой-то египтянин, это был сын Иосии. Звали его Иоаким. Но в отличие от своего отца, он не был праведным. Он не унаследовал этого от отца, а наоборот был жестоким, надменным и нечестивым. Ну, естественно, что перестройка, которая была затеяна его отцом, прекратилась. Ну, то есть, вот что я хочу показать. Вот смотрите, есть некоторая аналогия в современной истории России и вот того фрагмента истории Иудеи. То есть, как бы, вот смотрите, перекликаются, да, перекликается период вот этой вот богоборческой власти коммунистов с периодом правления Манасии. Период обновления народа и царствования Иосии вот с таким периодом перестроечного всплеска духовности и интереса к вере, к Богу, который был у нас в стране. И период возвращения евреев вот на пути идолопоклонства с тем, что мы наблюдаем сейчас. Естественно, у меня возникает вопрос. Что дальше? В отличие от нашей истории, которую мы можем так довольно в каком-то приближении толковать, что будет дальше, история Иудеи известна. Дальше иудеев постигла большая беда. К слову сказать, они и раньше испытывали многие беды. Но достаточно вспомнить, что Иерусалим несколько раз захватывался, и они платили дань, платили ассирийцам, платили египтянам. Но, однако, вот эта беда с Вавилонским нашествием была страшнее. Во-первых, в 606 году Вавилонская армия захватила Иерусалим и вывела часть жителей в плен. Затем, в 597 году, до Рождества Христова, произошло то же самое. Тоже был захвачен Иерусалим, и часть жителей была уведена в плен. И, наконец, в 582 году снова жители были уведены в плен, и Иерусалим разрушен. И на самом деле это не было последствием такой, знаете, агрессивной политики вавилонского правителя. Вот на ту пору там Навуходоносор царствовал. Пророк Иеремия утверждает, что это было результатом крайней развращенности иудеев. Ну, я думаю, что я не буду сейчас зачитывать места в подтверждение этого. Нет, это Иеремия. Давайте зачитаем все-таки. Глава 3 книги пророка Иеремии, стихи 8-9. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия, ну, немножко введу в курс дела, в этой третьей главе пророк Иеремия, через пророка Иеремия, Господь обличает Северное царство Израиль, которые делали большие преступления перед Господом, и за это были сильно наказаны, тоже завоеванием и исчезновением Северного царства. И, соответственно, иудеи все это видели. Они видели, что творили израильтяне, и каким образом они за это были наказаны. «Я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо», то есть разрушил завет свой с Израилем Господь, «вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». То есть говорится вот об этих истуканах, которые делались из камня, из дерева. В главе 5 стихи с 1 по 9. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, говорит Господь. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали, они крепче камня, не хотят обратиться». И сказал я сам себе, это Иеремия говорит, «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустыны опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились оступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их. Они прелюбодействовали толпами, ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» Далее. Что было далее? Далее было 70 лет так называемого Вавилонского плена. Причем там менялись и правители, и даже менялась государственность. Так, например, в конце вот этого 70-летнего плена уже не Вавилонское царство правило иудеей, а персидское. И вдруг, давайте с вами откроем книгу Ездры, первую главу, и почитаем с первого стиха. Это 536 год до Рождества Христова. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить Дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды Дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в Доме Бога своего, и вынес их Кир, царь персидский, рукой Мефридата, сокровищехранителя. А он счетом их сдал Шешбасару, князю Иудину. То есть воевали, отбирали, людей там своих, воинов своих положили, да? А тут вдруг просто так отдали. Пленных выводили. А тут, представляете, почти 50 тысяч человек вернулись из Вавилонского плена в Иерусалим с сокровищами и стали восстанавливать храм. Для меня вот эта вещь, конечно, так вот по размышлению, я так сам бывший военный, тоже мог бы принимать участие в боевых действиях, но не для того, чтобы сказать потом, да ладно, забирайте. Я бы так не смог. А тут какой-то персидский царь вдруг ни с того ни с сего делает благодеяние тому народу, который должен сам его кормить, содержать, платить дань и так далее, работать на него. Затем таким же удивительным образом был восстановлен и Иерусалим. Для этого мы почитаем с вами в книге Неемии вторую главу с самого начала. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино». Это пишет пророк Неемия. И я взял вино, ну, может быть, не совсем точно выразился, может быть, не пророк, но автор этой книги. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю: да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Что называется, пустите переночевать, да, так, то есть пусть, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Да. Ну, это мы с вами читаем, что на самом деле вещи не совсем понятны. С чего это вдруг цари, которые, ну, основная задача, которая была приумножать свое царство, свое богатство, захватывать новые и новые территории, вдруг отдают часть своего богатства, фактически освобождают часть своей территории. Конечно, эти чудеса произошли не вдруг. Пророк Иеремия призывал накануне вавилонского нашествия своих земляков покаяться. И они не покаялись и были наказаны пленом и разрушением Иерусалима. На этом, в принципе, все могло и закончиться. Но продолжал трудиться сам Иеремия. Мы знаем, что вот в этот период, в период Вавилонского царства, он призывал покаяться, чтобы не было разрушения. После того, как Иерусалим был захвачен, Иеремия опять продолжал пророчествовать, объясняя, как надо поступать. В первую очередь, он, конечно, призывал к покаянию. Это было главное, потому что это причина того, что Иерусалим и Иудея были захвачены, а Иерусалим был разрушен. В 606 году, когда был захвачен Иерусалим, из него в числе других пленников был выведен кто? Даниил с тремя своими друзьями. Так? Обратите внимание, что Даниил в течение всех 70 лет вавилонского плена жил в Вавилоне. Дальше. В 597 году снова был захват Иерусалима, снова были выведены пленные. И в числе пленных был кто? Пророк Иезекииль. Для меня вот это было открытие, что они, оказывается, вот рядом-то жили. Я думал, где-нибудь там веков через 2, 3, 10. Дальше. 520 год. Над восстановлением храма трудятся пророки Аггей и Захария. 478 год. Есфирь была избрана царицей. Она и ее двоюродный брат Мардохей также показывают примеры удивительной верности своему Богу. Ну, давайте посчитаем. Иеремия, Даниил, три его друга, Иезекииль, Агей, Захария, Есфирь, Мардохей. 10 человек. Ну, сюда же можно, я думаю, смело прибавить и авторов вот этих двух книг, из которых мы читали. Это Ездра и Неемия. Итого 12. А других мы особо не знаем. Причем это на весь еврейский народ. И это даже немножко не в одно время, потому что мы читаем с 606 года по 478. Много. Больше 120 лет. Но обратите внимание, что вот они проявляют такую верность Богу, они так усердно трудятся для Него, что это сыграло свою роль. Народ покаялся, расположены сердца царей, происходит освобождение евреев из вавилонского плена. Я думаю, что надо было быть очень яркими личностями для того, чтобы вот это произошло, чтобы они могли справиться с этой задачей. Накануне захвата Иерусалима, как мы с вами видели, духовное состояние евреев было просто катастрофическим, о чем мы с вами прочитали в книге пророка Иеремии. И мы с вами, россияне, сейчас далеко не в лучшем положении, я думаю. Что нас ждет? Мы видели, что летом была необычная жара, которой никогда не было, с пожарами, с таким задымлением, которого я тоже никогда не видел. Ну, что будет завтра? Вавилонский плен? Я думаю, что нам сейчас, вот как никогда, нужны такие яркие личности, какими были и Иеремия, и Иезекииль, Агей, Даниил и так далее, и так далее. Ну, вернее, к сожалению, не очень-то много так далее, да? Вот вы знаете, для того, чтобы вот нам с вами над этим сегодня размышлять, у меня было побуждение. Побуждение от обычной передачи. Я смотрел, как дочь Ростроповича рассказывала о готовящемся конкурсе. После смерти Ростроповича был организован, я даже не знаю, как правильно называется, фестиваль, не фестиваль, ну, что-то типа конкурса. Конкурса имени Ростроповича, куда приезжают различные музыканты. Вот, и это довольно заметное событие в музыкальной жизни. И в частности, комментатор, который вел передачу, спросил у нее, а вот Ростропович не только был виолончелистом великим, но еще такая яркая личность, незаурядная. Вот он много делал и на социальной почве. Как вот, почему это он так вдруг возник? Она говорит, он не возник, конечно. Просто у него перед глазами были другие яркие личности. Например, Прокофьев, Шостакович. И вот я подумал, насколько на самом деле может много один яркий человек в плане изменения мира вокруг себя. И, братья и сестры, я не призываю вас быть яркими личностями. Знаете почему? А мы с вами уже яркие личности. Вот смотрите, что она с вами говорит. Сам Иисус Христос в книге Евангелия от Матфея, в 5 главе, 13 стих. «Вы соль земли». 14. «Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И дальше. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего, вашего небесного». Мы соль земли. Без нас эта жизнь не имеет никакого смысла. Она бы уже, наверное, прекратилась. Мы свеча, которая светит всем. Да что свеча? Город, который стоит не где-то там в лощине в какой-то, да, вверху горы. Но мало этого, смотрите. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой». Вот для чего мы призваны, и вот кто мы, кем мы являемся. И эти щедрейшие благословения, конечно, должны быть явлены миру. Иначе зачем нам их Бог дал, правда? Но, к сожалению, не всегда получается это делать. Далеко не всегда. И, ну, какие тут могут быть причины? Так вот, размышляя о себе, но я в первую очередь стесняюсь кому-то благовествовать. Это вот так, ну, робкий такой по натуре человек, и это для меня, наверное, самый большой тормоз бывает чаще всего. Мы как-то делали анкетирование в церкви о том, почему люди не благовествуют. Ну, в числе прочих причин были: я не умею это делать. Также говорили, что я стесняюсь. Кто-то говорил о том, что я уже всем рассказал, больше вроде как и некому. Да, В Москве некому рассказать. Кто-то честно признал, что не хочу. Но на самом деле это все не причины. И я для того, чтобы это доказать, задам вопрос. В чем были похожи пророк Иеремия и Моисей в начале своего поприща? Да, и тот, и другой не хотел. Причем они находили на самом деле веские причины. Очень веские причины. По человеческому разумению на самом деле. Ну что Иеремия говорит? Да я молодой. Ну как я пойду там взрослым людям что-то там говорить? Да ну что они мне скажут? Ты что, слабон, пришел? Кого-то учить собрался? Ты жизни не видел. И он убежал вообще, да, но я не хотел немножко вспоминать. Я думаю, что в данном случае Моисей более яркая личность. И Моисей тоже, он полное основание имел для того, чтобы не идти. Опять же, куда его послали? Ведь сначала даже его послали не в первую очередь вывести народ из Египта, из плена, а в первую очередь людей убедить в том, что это надо сделать. А потом только уже к фараону он должен был пойти. И Моисей спрашивал, а как я этим людям-то объясню? Ну кто я такой? Как я приду и скажу, меня Бог послал, да? Тем более я и говорить-то толком не умею. Видите, у них у всех были очень серьезные причины не делать то, что говорит им Бог. Но достаточно сделать один шаг. И дальше Бог действует уже. Вот этот шаг мы с вами должны сделать. Я сегодня ехал в церковь, на эскалаторе поднимался. И передо мной парнишка шел. Медленно так шел. Молодой парнишка, что думаю, медленно идет. Я-то быстро иду, а он медленно. Он повернулся и увидел, что он мне мешает, потому что я иду быстрее. И очень быстро ускорился. Потом еще раз поглядел, догоняю ли я, и тоже быстро пошел. Вот. Я думаю, надо бы там поблагодарить его как-то. Вот. Потом подумал, что хорошо бы было бы ему так догнать и сказать спасибо тебе, что ты такой заботливый, вот приходи к нам в церковь, будем размышлять над Словом Божьим и дать визиточку. К сожалению, я подумал об этом позже. А в тот момент я постеснялся к нему подойти. Вот, братья и сестры, давайте... Что? Ну, обратной дороге, может быть, увижу. Итак, о чем я хотел сказать? О том, что яркие личности меняют мир. Мы видели в этом такие яркие примеры. Это происходит до сих пор. Например, на последнем молитвенном завтраке мужском брат Юргис, пастор церкви Воскресения, рассказывал, что когда у них возникла нужда лифт сделать, необходимо было разрешение местного префекта. Ну, по-моему, префект он называется, не знаю. В общем, глава района. Они к нему приехали, зная, что везде негативно относятся к баптистам. В общем-то, не знали, как поступиться к этому делу. Тем не менее, этот человек их принял и спросил, кто вы такие? Ну, они честно говорят, евангельские христиане-баптисты. Знаете, что он им сказал? Баптисты, я знаю вас. Я все документы подпишу. Оказывается, когда-то он был главой какого-то крупнейшего предприятия, как я понимаю, там несколько тысяч человек работало. И вот из всех этих людей запомнил яркую личность, которая не представляла из себя в плане должности, каких-то выполняемых обязанностей, ничего особенного, но когда находилась в роддоме ее дочь, и в это же время в роддоме находилась ее сотрудница, у которой родственников не было, чтобы могли ее поехать туда и забрать ребенка, маму с ребенком из роддома, она поехала в первую очередь не к своей дочери, а вот к этой сотруднице. И вот эта женщина, которая поехала к чужому ребенку в первую очередь, была баптисткой. У этого человека отложилось это в памяти практически на всю оставшуюся жизнь. Давайте, братья и сестры, помолимся мы с вами, чтобы никакие причины мы с вами не выдвигали перед Богом, никакое стеснение, смущение, которое от сатаны, не мешало нам быть вот этими яркими личностями, меняющими мир, особенно вот в это, очень, очень сложное греховное время, для того, чтобы люди могли спасаться.